Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы будем говорить о том, как вообще древние греки верили в своих богов. Мы знаем, что языческая система у них была, это был политеизм, где было множество богов, многобожие, и мы знаем, что есть куча разных мифов и легенд, через которые мы и узнаем про богов. Но если мы попытаемся через эти мифы отследить, каким именно образом греки верили в богов, какие были традиции и как именно происходили вот эти вот моменты культа и возношения богов, то вряд ли мы там что-то достоверное найдем. И здесь прям первое, самое важное, что нам надо понимать, мифы — это не религия. Мифы — это литература. Это художественный вымысел, который был полностью за авторством каких-то конкретных людей. Примерно как Библия, но Библия, да, это вот священное писание, на котором мы основываем реальные знания о религии как таковой. Но вот как раз-таки у греков священного писания не было. Мы можем говорить о том, что как раз-таки Илиада и Одиссея являются околосвященными писаниями, но они не диктуют правила. Они рассказывают конкретные истории, они могут дать нам какое-то представление о том, как думали древние, очень-очень древние греки. И это очень важно, и об этом попозже поговорим, что значит «очень древние греки». Мы можем оттуда узнать о том, как боги себя вели, какие были у них взаимоотношения друг с другом, как они относились к смертным, но не более. Мы не понимаем, как верили и вели себя греки в отношении богов. И крайне важно реально понимать, что мифы — это не религия. Мифы показывают нам представления о богах и о героях, но не о человеческом быте ежедневном. Потому что если мы будем отслеживать, например, распорядок дня обычного эллина-грека, то мы увидим, что он особо-то и не поклоняется богам, он не молится каждые 5 минут, он не разговаривает с богами, но при этом вся его жизнь, она религией и богами пропитана. И это тоже очень важный момент, который нам нужно понимать и нужно запомнить. Религия — это часть жизни древних греков, но здесь тоже такой вот момент, нюанс. Тогда не было слова «религия». И тогда не было даже понятия, что такое религия. Это было абсолютно что-то само собой разумеющееся. Религия в тот момент — это скорее политический уклад, политическая система Древней Греции. Это часть управления, часть объединения людей. Это не религия. Это образ мышления, это привычки, это уклад жизни. Все, что делают греки, пропитано богами и пропитано религией, пропитано многобожием. То есть, например, там кто-то идет вспахивать землю, это значит, да, он пошел тусоваться с Деметрой. Кто-то занимается любовью, значит, у него свидание с Афродитой. Не было разделения на быт и на поклонение богам. Это все было вместе, это такая каша своеобразная была. И в каждом полисе греческом была своя религия, были свои привычки, были свои боги. Это тоже важно, потому что если мы даже будем отслеживать разных низших богов, они могут, там, сотни богов отвечать за одно и то же. А это просто значит, что эти боги были, почитались в разных полисах. Что любопытно, они могли кочевать из одного полиса в другой. Люди из одного полиса могли признавать бога из другого полиса, они могли его забирать себе. Но, скорее всего, они его делали уже не богом, а полубогом или героем. Таким образом, даже полубоги известные и герои нам известные, они по-разному абсолютно воспринимались в разных городах греческих. Что вообще нам мешает воспринимать древнегреческую религию и о ней думать? Нам мешает очень сильное, мощное, европейское, христианизированное восприятие. Оно не подходит. То есть мы привыкли, есть боженька, есть священное писание, есть священнослужители, есть церкви. И это все такая вот единая система, где шаг вправо, шаг влево, расстрел. Да? Есть какие-то каноны, нормы, есть своя философия, есть своя эстетика, и она нерушима. Вот для греков это все вообще не подходит. Тогда этого не было. Это все появилось гораздо позже. А поэтому мы должны понимать, что религия греческая, она максимально отличается от того, что мы привыкли воспринимать как религию. Давайте начнем, опять же, да, вот, ну, с боженьки. Это многобожие. Это важно. Это нужно помнить. Вообще греки заимствовали у многих культур разные вот культы, разные верования, но основа их религиозных верований, она общеарийская. Это поклонение явлениям, силам природы, то есть небу, солнышку, ветру, водичке, грозе, животным, да, каким-то видам ремесла, почитание душ умерших. Это все общеарийские какие-то вот системы. Но нигде, ни в одной другой системе, ни в одной другой религии языческой политеизм не получил такого художественного развития, как у греков. И поэтому нам сложно воспринимать мифы как вымысел чистой воды, как художественное произведение. Мы действительно, читая мифы, пытаемся придумать, да, и представить себе вот ту самую картинку жизни древних греков. Но мифы жизнь не рисуют. Мифы объясняют события, которые происходили в Древней Греции. Мифы объясняют явления. Мифы объясняют уклад жизни, но не изображают его. Греки были первыми, кто отходит от чудовищных представлений о богах. Они, в отличие, да, от стран тех же Востока, греки делают богов такими же, как они сами есть. Ни одна другая религия не доводила антропоморфизм до такой степени, как это сделали греки. Они наделили богов человеческим обликом, человеческими слабостями, силой, красотой. Довели это все до какого-то абсолюта, да, то есть они вечно молодые, вечно пьяные, вечно красивые, сексуальные, умные, рассудительные, не всегда, но вечно, потому что боги. И вот это человекоподобие мы нигде больше не найдем. Ни в одной другой религии. То есть даже если мы будем рассматривать христианство, где Иисус был изначально, в принципе, да, человеком, ходил среди людей, он не человекоподобен. Мы его сразу воспринимаем как божество. А вот боги греческие, они мало чем от людей отличаются. У них такие же интересы, такой же досуг, такие же страсти, мордасти всякие. И то, чем они там занимаются у себя на Олимпе, это то, чем занимаются греки у себя в Греции. И это тоже очень важно. Почему это важно? Да просто потому, что как раз-таки это упрощает вот этот момент религиозности, и это упрощает момент поклонения богам. То есть если бог такой же, как и я, если он от меня ничем не отличается, и если он ведет себя точно так же, как и я, то я его могу понять. Это первое. Если он такой же, как я могу к нему напрямую обратиться. Вот мы говорили, да, тоже вот черта христианства — это священнослужители, через которых ты обращаешься к Богу. Вот в Греции, древней Греции, жрецы не выполняли таких функций. Несмотря на то, что мы привыкли считать жрецов какими-то супер возвышенными и важными фигурами в государстве, в Греции это было не так. Жрецы в Греции выполняли очень конкретные функции, и функция общения с богами туда вообще не входила. Контакт с кем-то из богов устанавливает сам человек. Жрец в это время вообще не относится, по сути, к распространению религиозной мысли. Он не помогает тебе устанавливать контакт с богами. Он не рассказывает тебе про богов. Он этого не делает. Вообще, это не его задача. Он не ведет деятельность по просвещению населения, по вопросам религии. И единственная обязанность их, по сути, это правильное проведение ритуалов, чтобы вот избежать гнева богов, потому что, ну, одна ошибка, и ты ошибся. Жрецы жили в храмах, но храм в понимании греков — это не священное место, куда ты приходишь пообщаться с богами, где живут жрецы и проводят ритуалы. Нет, это не храм. Это буквально дом бога, он там живет. Там стоит обязательно статуя бога, да, которому храм посвящается. Там находятся все относящиеся к нему предметы и священные символы. Это его дом. И ты приходишь туда в гости к богу, чтобы с ним пообщаться. Да? Ты приносишь подарки, потому что ты не приходишь в гости с пустыми руками. Ты приходишь выразить почтение и уважение. Жрецы, которые находятся в храме и живут в храме, они следят за порядком в этом храме. Они там убираются, они там следят, чтобы никто ничего не воровал. Хотя если, ну, украдешь, ну, пеняй на себя. Ничего хорошего тебя не ждет, очевидно. Потому что ты разгневаешь богов. Но Жрец — это не посредник между человеком и Богом. Жрец — это слуга Бога. Ну вот, наверное, самое простое определение будет примерно таким. У греков было принято громкое общение с богами, они собирались прям такой толпой огромной и тусовались в честь богов и кричали свои молитвы все вместе. Редко, когда они молились поодиночке. Такое, ну, бывало, когда тебе лично нужна какая-то молитва и обращение к богу персональное, но в основном все же это громкое обращение к богам. Именно поэтому в честь каждого бога устраивались праздники. И не одни. Там у каждого бога по несколько праздников было, и они не прекращались. Заканчивается один праздник, начинается другой праздник. Такой вечный пир, вечный бал. И это круто, с одной стороны. С другой стороны, да, мы можем подумать, вот вообще греки, конечно, были, праздник у них вечный. Ну, смотрите, а? Что себе позволяют? Ну, позволяют. Но не обязательно было участвовать в каждом празднике, в каждых традициях, в каждых поклонениях. Нет, это было нормально. Если ты пропускаешь какое-то шествие, ничего страшного. Если, например, тебе нужна милость какого-то бога, ты участвуешь в шествии. Если не нужна, тебе нужно внимание другого бога, ты ждешь его очередь, да, его праздник. И это окей. Вообще, надо понимать, что греческая религия, древнегреческая религия, язычество очень-очень гибкое. И здесь есть гибкость вхождения. Ты в любой момент мог стать язычником древнегреческим, ты в любой момент мог начать поклоняться древнегреческим богам, и не было какого-то установленного порядка. То есть как это делать? Да как хочешь. Здесь надо понимать просто, что религия грекам не диктовала правила их жизни. Она была частью их жизни, она была образом их мышления, но она не была сводом правил. Как хочешь, так и живи. Как хочешь, так и верь. Как хочешь, так и поклоняйся. Да, были какие-то предпочтительные методы поклонения богам. Мы про жертвоприношения сейчас еще поговорим и про прочие моменты, да, с праздниками. Но, тем не менее, хочешь ты сегодня, например, там в честь Артемиды поохотиться, ты идешь на охоту. Хочешь ты в ее честь поохотиться, но отпустить животное, ты тоже это делаешь, потому что это тоже в честь нее. Хочешь ты в честь Персефоны там цветы посадить? Хорошо, сажай. Но в честь Персефоны можно цветы сорвать и подарить, например, там любимой. И это все очень-очень гибко. Плюс ко всему, вот вначале я говорила о том, что греческая религия и греческие традиции, они во многом заимствованы из других культов. И в этом тоже гибкость вхождения. Почему? Греки, ребята были довольно интересные и любопытные. И как только они видели какие-то культы, которые им нравились, они их тут же присваивали себе. Мы, если посмотрим вообще на пересечение, например, египетской и греческой мифологии, их будет очень много. Мы даже найдем одних и тех же богов. Гермес, тот же Меркурий, он вообще настолько блуждающее создание, что одна из версий, откуда взялся Гермес в греческой мифологии, он перекочевал из египетской. Та же самая Исида, которая и в греческой мифологии тоже была. Мы можем говорить о том, откуда взялась Геката. Это изначально не греческое божество. Греки нормально относились к тому, чтобы распространять свою религию, свои взгляды и свои верования. Они брали то, что им нравится. Это был такой вот, наверное, первый вариант эклектики. И для них это было нормой. Особенно был момент, когда греческая семья царствовала в Египте. Вот в тот момент это прям смешалось, мама дорогая. Там была такая солянка сборная, что уже не разобрать, где, в какой момент, что, куда пришло, ушло и осталось. Откуда вообще взялось? И отсюда же мы можем сделать вывод еще какой. Вот мы думаем, да, греки такие вообще какие-то странные, дикие создания, вот это у них можно, и то у них можно, и жертвоприношения можно, и там отношения какие-то странные, которые мы можем не принимать, да, нетрадиционные, можно. Все можно. Что хочешь, то и делай. И как бы, ну, начинаем думать, а как это так? Была же религия. А куда смотрели жрецы? Куда смотрели боги? В смысле? Еще раз. Вот прям еще раз. Европейское, христианизированное восприятие религии и мышление не подходит. Греческая религия, она вообще не основана на морали и на эстетике. Эстетики как таковой, какой мы ее привыкли воспринимать, в Древней Греции не существовало. Они не знали, что такое эстетика. Да, у них были какие-то первые намеки на нее. Эстетизм у них был особый, свой. Но они не знали, что такое эстетика. Морали не было. Было просто то, что могло укладываться в рамки восприятия богами. Если укладывалось, окей. Где-то мораль присутствовала, где-то нет. В каком-то полисе можно было заключать браки внутри семьи, где-то нельзя было. И это все еще и меняется со временем. Опять же, очень гибкая религия, очень гибкое сознание греков, которое позволяет им вот все это воспринимать в процессе, таким, какое оно есть. И не отказываться, не воспринимать в штыки все подряд. Ну, типа, они такие, ладно, давайте посмотрим, если нам понравится, мы оставим. Если нет, ну, как бы сорян, значит нет. На нет и суда нет. Теперь давайте разберемся с жертвоприношениями. Были они, не были, были. Были даже человеческие, периодически, особенно в честь Артемиды. Ну, такая барышня была, малышка жестокая, и она многого требовала. Она в какой-то момент стала покровительницей вообще всего живого, покровительницей жизни как таковой. Поэтому, чтобы не гневать вот эту вот барышню, повелительницу жизни, ей даже, да, приносили в жертву людей. Но самым интересным был другой момент. В основном в Древней Греции приносили в жертву коз, овец, волы были, но были нетрадиционные варианты. По Плутарху спартанцы умерщвляли щенков в честь бога войны Эниалия. Это вот местный был спартанский бог. Но иногда эти жертвоприношения вообще выходили из-под контроля. Это случилось однажды после битвы при Марафоне в 490 году до нашей эры. Об этом нам сообщает Ксенофонт, это реальный факт. Афиняне обещали, опять же, той самой Артемиде, что пожертвуют одну козу в ее честь за каждого противника, которого они убьют. Ну, как бы здорово, классно, но пообещал, выполняй. А потом выясняется, что ребята убили 6400 врагов во время битвы. Ну и как бы им тупо не хватило коз. Такой вот момент, ну, просчитались ребята. Ну, не подумали о том, что они гораздо больше могут убить, чем смогут принести в жертву животных. В итоге афиняне обязались выполнять ритуал жертвоприношения каждый год, и они убивали каждый год по 500 коз в честь Артемиды. Ну, как бы пацан дал слово, да, пацан слово сдержал. И это нормально, это правильно. Вот в этом заключалась их вера, вот в этом заключалось их поклонение богам. Плюс ко всему, как я уже говорила, в честь каждого бога были праздники определенные, они шли друг за другом, и весь год они просто тусовались. Например, Брумалий проводился в конце ноября в честь Диониса, длился до середины декабря. Там были постоянные переодевания, наряды, все носили маски. В Афинах во время этого праздника вообще происходило фаллическое шествие от моря в честь прихода весны. И эта традиция распространяется потом в Римскую империю, доходит даже до наших дней через тысячи лет. Да, на данный момент тоже карнавалы подобные проводятся, и традиция сохраняется. Настолько этот языческий ритуал укоренился в сознании древних греков, что даже когда христианство уже приходит на территорию Греции, люди вроде бы перестали поклоняться олимпийским богам, а привычки-то остались. И они продолжали вот все еще наслаждаться перевоплощениями и праздновали вот эти вот шествия на улицах. За Брумалием начинался Сатурналий. В принципе, тут можно уже провести аналогию, да, в честь бога Сатурна. Отмечали в течение недели его, славились эти праздники пышными пирами, традиционными соревнованиями между воинами, и обязательным обрядом в этот период было ритуальное закалывание поросенка. Как только заканчивался Сатурналий, начинался праздник Воты. Он тоже длился в течение недели. В это время греки возносили молитвы различным идолам и давали им обеты. Видимо, афиняне как раз в это время и пообещали Артемиде козу за каждого убитого, поэтому, ну, как бы выполняй теперь. Весной был популярен другой греко-римский праздник. Это был Розарий. В это время жилища греков украшались различными растениями, люди надевали венки на головы, и обрядовой особенностью праздника являлось обязательное поминовение всех усопших родственников и знакомых. Ну а учитывая, что это цветы, скорее всего, да, здесь связь, опять же, либо с Персефоной, либо с Афродитой, потому что роза — это цветок Афродиты. Вообще все вот эти праздники, они даже дают начало искусству, потому что торжества, посвященные богу виноделия, опять же, Дионису, они положили начало трагедии из шутливых, насмешливых песенок, которые исполнялись на вот этих шествиях, родилась комедия. В Афинах самым главным праздником были великие панафинеи. Проводились они, собственно, в честь покровительницы города Афины. Очень была красивая у них традиция. Праздник длился 5 дней, и завершался он шествием от городских ворот к месту на Афинском Акрополе, где было святилище и статуя богини. Там, в дар Афине, греки приносили ей новое платье из тончайшей ткани, которое шили все женщины города. Везли его, вывесив на мачте священного корабля, поставленного на колеса. Его должны были видеть просто все жители города, чтобы все сопровождали этот дар. Все подарили его Афине. И все должны были видеть, какой наряд они приготовили своей покровительнице. Старики в этом шествии несли оливковые ветви, молодые мужчины вели 100 быков, которых потом приносили в жертву, девушки несли корзины с драгоценными сосудами. Ну и все заканчивалось, конечно же, пиром и весельем. Ну и все мы знаем про Олимпийские игры. Они были тоже у греков очень популярны. И началось это все в 776 году до нашей эры. Проводились каждые 4 года с тех пор. Посвященные игры были Зевсу, проходили в Олимпе. К участию в них допускались только граждане Афин и только мужчины, а женщин даже не пускали находиться на стадионе как зрители. Во время проведения Олимпийских игр во всех греческих полисах останавливались войны, участники приезжали на месяц раньше, чтобы подготовиться, чтобы узнать местность, чтобы провести все ритуалы правильные. Начинались игры с жертвоприношения Зевсу на алтаре, спортсмены давали клятву, что будут соревноваться честно. Ну и опять же, как бы мужик сказал, мужик сделал. Слово пацана. Проводились в древности игры 293 раза в течение 1170 лет. Последние древние Олимпийские игры провелись в 394 году, когда римский император Феодосий I объявил христианство официальной религией. Олимпийские игры — это была языческая традиция, и, соответственно, тоже игры отменяет. Вот мы думаем, да, о том, что греки были дикими, и вот эти вот все жертвоприношения, и все это страшно, и все это как-то вот кроваво и мерзко. Но на самом деле, если мы будем в этом разбираться, мы поймем, что все было вполне логично, все было вполне обосновано и очень даже интересно. И ничего плохого в том, что они делали, нет. Да, мы сейчас рассуждаем с точки зрения, да, жителя там, 21 века, с точки зрения, наверное, какого-то цивилизованного восприятия, современного нам восприятия. Но мы говорим о восприятии, о мышлении древних людей. Это очень важно, и это нужно учитывать. Не нужно осуждать древних греков. Не нужно рассуждать о них, опять же, с точки зрения европейского и христианизированного восприятия. Это неверно, это ложно. И когда мы называем их варварами, ну, они нас тоже могли бы назвать варварами, потому что мы бы тоже делали очень много дикого для них. Это окей. Не все те, кого мы не понимаем, варвары. Давайте не будем никого оскорблять, давайте тоже будем такими же гибкими, понимающими и принимающими, как древние греки. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Будьте гибкими и держите свое слово, особенно данное богам. Меня зовут Любовь Леднева. Этот подкаст мы делали в студии Red Barn. Пока-пока, увидимся, услышимся.